Церемония в Багдаде начнется сегодня в 17 часов по местному времени. В ней примут участие поэты и певцы, музыкальные коллективы. Вывод войск США из городов Ирака, предусмотренных американо-иракскими соглашениями, должен завершиться 30 июня. Этот день объявлен в Ираке национальным праздником. За выводом американских военных из иракских городов последует полный вывод войск США из Ирака, который должен завершиться к концу 2011 года. Жители сектора Газа находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Это отмечается в докладе Международного комитета Красного Креста. Сообщается, что в секторе разрушена экономика и инфраструктура, растет уровень бедности. Красный Крест вновь призвал Израиль прекратить блокаду сектора Газа, введенную в 2007 году. Тогда произошел раскол между радикальной палестинской группировкой «Хамас», захватившей власть в секторе, и руководством палестинской автономии, под контролем которого остался западный берег Иордана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российская армия сегодня начала военные учения на территории Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. Перспективы новых газовых войн России с соседними странами и путешествие корреспондента «Радио Свобода» по странам Центральной Азии. Серия специальных репортажей. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российская армия сегодня начала учения на территории Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии. Они называются «Кавказ-2009», и по информации Минобороны, в них участвуют 8,5 тысяч солдат и офицеров, около 200 танков, 450 бронемашин и до 250 артиллерийских орудий. Как отразятся эти учения на ситуации в регионе? Что, в принципе, они собой сегодня представляют? Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Военные учения – это высшая форма тактической, оперативной и стратегической подготовки войск, сил флота, командиров, командующих и штабов на местности и в условиях, близких боевым. Бывают односторонними и двусторонними. Крупные двусторонние военные учения называются маневрами. Учения, которые начались сегодня, односторонние. Россия обходится без напарника. И проходят они практически вслед за майскими командно-штабными учениями под эгидой НАТО в Грузии. Прошлым летом Северокавказский военный округ тоже проводил учения, а потом произошло то, что называют российско-грузинской войной. В качестве официального обоснования нынешних учений определена готовность войск к мобилизации. И это на самом деле так, рассуждает эксперт «Радио Свобода» Алексей Ващенко. Только проблема Грузии, по его мнению, здесь ни при чем. Тревожная обстановка на Северном Кавказе, внутри России. Вот для чего следует отработать эту самую мобилизацию.
Основная проблема – это ситуация, конечно, на Северном Кавказе. К Грузии это не имеет никакого отношения, потому что у России нет никакой политики на Северном Кавказе, а есть, я бы сказал, антиполитика. И вот эта антиполитика привела к тому, что там дестабилизация усиливается. Не прекращаются контртеррористические мероприятия на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Ситуация становится там с каждым днем все более взрывоопасной. Учения, в общем-то, пройдут, там, неделю-другую, и все. Но на ситуацию они никак не повлияют, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Будет просто небольшое затишье с этими контртеррористическими операциями. А вот после окончания учений будет обострение террористической деятельности. И удары будут опять в первую очередь наноситься по Дагестану и Ингушетии. И к этому обострению ситуации готовятся, чего, я считаю, не получится. Эти учения, они вообще-то по натуре сами смешные по себе. Потому что когда 8 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях на территории 11 субъектов Южного федерального округа, это Краснодарский, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская, Ростовская область, Республики Северного Кавказа, Абхазия и Южная Осетия, и на все это дело уходит 8 тысяч человек, то есть одна дивизия, то это, понимаете, вызывает просто смех. И когда еще в наши российские СМИ подают, что это полномасштабные военные учения. Что могут сделать 8 тысяч человек на территории целого Южного федерального округа, как они могут провести учения? Я вот, как человек, который прослужил больше 30 лет в армии, этого понять не могу.
подвел черту Алексей Ващенко. А вот военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, наоборот, отмечает серьезную военную составляющую начавшихся сегодня военных учений на территории Северного Кавказа и республик Абхазия и Южная Осетия с отработкой Грузии в качестве вероятного противника.
Если оценивать общее количество войск, которые дислоцируются на территории Северокавказского военного округа, там их в десятки раз больше. Таким образом, возникает вопрос, а действительно надо ли поднимать столь вселенский шум вокруг этих учений, если всего лишь полторы дивизии немножко поупражняются, покачают мускулы и так далее. Сейчас в армии переходит на новую организационно-штатную структуру, дивизии расформировываются и на их базе создаются бригады. И таким образом генеральный штаб торопится обкатать новую организационно-штатную структуру, посмотреть ее управление в деле, посмотреть, как она будет координировать свои действия, эти бригады будут координировать действия с другими силовыми структурами, как между собой будут согласовывать действия и так далее. Таким образом, сугубо военная компонента, она здесь очевидна и никакой, конечно, сенсационности не несет. Но здесь возникают два популярных мнения, которые сейчас муссируются и в российской, и в зарубежной прессе. Первое, что данное учение – это некий ответ на недавнее учение НАТО в Грузии. Но учения закончились, Россия в то время не показывала никаких признаков каких-то воинственных настроений, танки там не гудели, самолеты не летали, пушки не заряжались. Таким образом, ну, просто смешно говорить, что это некий ответ на учения НАТО. Вы понимаете, что если бы сейчас мы бы эти учения проводили одновременно с учениями НАТО, это можно было говорить, что тут как бы глаз за глаз. С другой стороны, и российские аналитики, и иностранные аналитики, которые говорят, что вот эти учения – это пролог к новой войне. Ну, тогда идем по тому же пути логики. Таким же образом можно было бы назвать и натовские учения недавно в Грузии. Таким же образом их можно назвать прологом к войне. И тем не менее нельзя лукавить по поводу того, что эти учения якобы такое домашнее камерное действие на юге России. Нет, ни в коем образом. План учений предусматривает определенное действие российских подразделений в расчете на вероятного противника. Так вот, в штабных картах, которые сегодня есть на этих учениях, там очень четко и грамотно обозначены возможные действия противника, и в роли этого противника безусловно выступает Грузия.
И в ходе этих учений генеральный штаб по Виктору Баранцу учтет прошлогодние августовские ляпы.
Схема этих учений, она как раз и рассчитана на отражение возможной угрозы, которая может происходить со стороны Грузии, уже будем говорить, новой грузинской армии, поскольку вы знаете, что НАТО всем колхозам перевооружает Грузию. И таким образом данные учения, да, можно сказать, они рассматривают учебный вариант новой Кавказской войны, если она разгорится. Я сам страшно негативно относится к реформаторским движениям Сердюкова, и если бы не наши стратегические ядерные силы, в принципе, у нас состояние армии такое, что грузинская армия могла бы запросто уже планировать рывок там чуть ли не до Ростова.
Прогнозирует Виктор Баранец. Российская армия начала учение «Кавказ-2009». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Приговор Дмитрию Довгию будет оглашен во вторник. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009», в которых участвуют свыше 8 тысяч солдат. Переговоры России и НАТО по новому договору о европейской безопасности могут начаться уже в сентябре, сообщил российский представитель при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Россия и Азербайджан, как ожидается, подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посещает Баку. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. Напомню, как всегда, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, мнения наших авторов и комментарии экспертов и еще очень-очень многое на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 29 июня, в Брюсселе при участии делегаций России, Украины, Евросоюза и представителей международных финансовых организаций проходит техническое совещание, на котором обсуждаются дальнейшие шаги по обеспечению непрерывности поставок российского газа через Украину в Европу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как избежать очередного газового кризиса? Главный вопрос, ответ на который будут искать на совещании в Брюсселе. Если Украина не закачает необходимые объемы транзитного газа в свои подземные хранилища, с наступлением зимы, как заявляют в Москве, Европа вновь может оказаться без российского топлива. Согласно подписанным в начале этого года украинско-российским контрактам, «Нафтогаз» впервые стал сам распоряжаться всем объемом газа в подземных хранилищах. В прошлые годы часть этих объектов арендовались «Газпромом». Почти две недели назад премьер-министр Юлия Тимошенко обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для обеспечения бесперебойных поставок российского топлива в Европу. Слово советнику премьера, депутату Верховной Рады Александру Гудыме.
Газ не покупают, потому что финансовый кризис. Европа не покупает в полном объеме, Украина не покупает. И поэтому россияне понимают, что они могут летом дополнительно продать, ну скажем, 15 миллиардов, мой прогноз, потому что украинские подземки больше вместить не могут. Европейский Союз не имеет подземных хранилищ. Но россияне же понимают, что они могут реально продать 15 миллиардов или Украине, или Евросоюзу, или Украине, если Евросоюз поможет с деньгами, даже 50-50 с Россией. Россию волнует больший объем, который она хочет летом продать.
Как отмечают некоторые эксперты, Украине выгоднее было бы закачивать газ в четвертом квартале, когда его стоимость упадет более чем на $100 за 1000 кубометров, продолжает Александр Гудыма.
Этот объем, его нельзя закачать сиюминутно. Даже если Путин вместе с Берлускони, с Меркель дадут фактически России кредит, возможно, Украине, называйте как хотите, это общий интерес и России, и Украины, так Украина будет закачивать этот газ 5-6 месяцев, то есть часть она будет покачивать по цене $270, а остальную часть она будет закачивать по 160. То есть получается, что если Путин, в конце-то концов, вместе со своими друзьями из Европы, дадут кредит Украине, Украина совместно, да, с Россией эту проблему снимет.
Если кредит не будет предоставлен, выходом из этой ситуации может быть приобретение требуемых объемов газа для закачки в украинские хранилища европейскими компаниями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжение разговора на газовые темы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Белоруссия должна оплачивать российский газ по действующему контракту, то есть по формуле цены, а не по среднегодовой стоимости газа. Ранее первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сказал, что Минск обратился к «Газпрому» с предложением юридически закрепить оплату поставок газа по среднегодовой цене. При этом он назвал стоимость газа в размере $150 за 1000 кубометров. «Газпром» пообещал сократить Белоруссии поставки газа, если Минск в июле не погасит долг на $244 миллиона. Это означает, видимо, что Москва и Минск, только, казалось бы, завершив молочную войну, оказались на пороге очередной войны, газовой. Что стоит за очередным возможным газовым скандалом? На этот и другие вопросы в интервью с обозревателем «Радио Свобода» Людмилой Тилень отвечает финансовый аналитик Андрей Сотник.
Что происходит на белорусском газовом фронте, на ваш взгляд? Чем вызвано очередное обострение?
На поверхности два существенных фактора. Россия хочет в ближайшей перспективе поднять цены на газ, а Минску это не нравится. Белоруссию можно понять. Какой покупатель обрадуется, если ему объявят о росте цен? Но в основе конфликтной ситуации более серьезные проблемы. Главное среди них – та ценовая политика, которую выстроила Москва в торговле газом с Белоруссией.
Вы полагаете, что эта политика ошибочна?
С экономической точки зрения, безусловно. На цену газа, по которой сырье уходило в Белоруссию, влиял и продолжает влиять целый набор факторов, которые не вписываются в понятие «цивилизованная экономическая политика».
Как я понимаю, вы имеете в виду заниженную цену на газ?
Белоруссия. Белорусы до самого недавнего времени платили за газ значительно меньше, чем другие торговые партнеры России. Напомню, что на основании межправительственного российско-белорусского соглашения с весной 2002 года стоимость российского газа была снижена с $30 до $19 за 1000 кубов. И сейчас цена на газ все еще значительно ниже рыночной. Следует учитывать также, что доля живых денег в расчетах между Москвой и Минском никогда не была 100%. До последнего времени Беларусь рассчитывалась продукцией Минского автомобильного завода и БелАЗа, а доля живых денег иногда не превышала четверть от общей суммы. Именно поэтому сегодняшнее повышение «Газпромом» отпускных цен на газ, безусловно, должно быть занесено в актив нынешнего менеджмента российского газомонополиста.
То есть вы одобряете действия «Газпрома»? Торговля газом становится все более цивилизованной, так получается?
Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Причин тому несколько. Первое. Термин «цена на газ для Белоруссии» в принципе не совсем корректен. С 2004 года промышленные предприятия Беларуси покупали российский газ у Минска по $72. Минск же получал его у России по $46, а разница в $26 шла в президентский фонд Лукашенко. Эта же экономическая методика применяется в Беларуси и сегодня. Согласитесь, что поддержка режима – термин абсолютно внешнеэкономический. Вторая. С полным основанием можно сказать, что недавно прошедшая российско-белорусская молочная война являлась прямым следствием неправильной газовой ценовой политики. Не все понимают, что сложилась парадоксальная ситуация, при которой низкие затраты на энергию сделали себестоимость молочной продукции в Беларуси ниже, чем в России. И третья причина, самая главная. Совершенно закрытый процесс ценообразования, прошедшего через «Газпром» газа из стран СНГ. Все это делает невозможным экономическое обоснование равных для всех потребителей цен. Якобы равных. Теперь напомню, что цены на газ для Беларуси учитывали и затраты на вывоз радиоактивных материалов, и расходы на содержание российских воинских частей, и другие так называемые бартерные составляющие. Следовательно, до тех пор, пока российской общественности не будут представлены экономические основные расходы на все эти так называемые внегазовые затраты, все споры о высоких или низких ценах будут абсолютно схоластическими, к экономике не имеющими ни малейшего отношения.
Россия, эти данные когда-нибудь будут обнародованы?
Уверен, что при сегодняшнем уровне ручного управления российской экономикой никогда.
Это было мнение финансового аналитика Андрея Сотникова, Сотника, с которым беседовала моя коллега Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Подведет ли иранский кризис черту под новой международной стратегией Белого дома? 40-летие беспорядков, положивших начало движению за права гомосексуалистов. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу во время встречи в Вашингтоне с Ангелой Меркель президент Обама оказался в непривычной для себя ситуации. Чуть раньше иранский президент отчитал его за то, что Обама, осудив подавление оппозиционных выступлений в Иране, нарушил свое обещание придерживаться политики перемен и скатился, по словам Ахмадинеджада, на путь Джорджа Буша. Барак Обама ответил, что он не принимает подобные назидания всерьез. Ахмадинеджаду, сказал президент, стоит объясниться с семьями тех, в кого стреляли, кого избивали. Он должен ответить на их вопросы. Скорее всего, не таких претензий со стороны Тегерана ожидал Барак Обама, начав осуществлять свою стратегию прямых контактов, общение с режимами, которые не так давно называли режимами-изгоями. Президент надеялся, что диалог равных принесет больше результатов, чем политика давления, практиковавшаяся прошлой администрации. Могут ли иранские события заставить президента пересмотреть свой подход? В пятницу он признал, что жестокое подавление демонстраций подорвало его надежды на развитие диалога с Ираном. Я думаю, что стратегия президента Обамы основана на его представлениях о том, что политика Соединенных Штатов стала причиной того, что некоторые наиболее застарелые конфликты, например, с Ираном или Северной Кореей, выглядят неразрешимыми, говорит Бейкер Спринг, сотрудник Фонда наследия. И он готов извиняться за американскую политику последних 8 лет и даже за то, что считает ошибками более ранней эпохи. Он готов протянуть руку сотрудничества, надеясь на соответствующий ответ. Иранские события, на мой взгляд, показывают, что он не получит желаемого. И рано или поздно Белый дом не сможет отрицать бесперспективность такого подхода. Интересно, что идея равноправного диалога лежит и в основе российской стратегии Белого дома. Может ли его ожидать разочарование и там?
В данный момент американская администрация так не считает. По ее мнению, США и России удалось достигнуть прогресса на переговорах по сокращению стратегических вооружений, что является приоритетом для Белого дома. Но пока рано говорить о том, закончатся ли они успехом, потому что в Конгрессе существует серьезная оппозиция договору, который поставит препятствия на пути создания систем противоракетной обороны и заставит США сократить обычное вооружение. А все это, насколько я понимаю, входит в число российских требований. Вопрос о том, какую тактику избрать в отношении Ирана, а главное, как нейтрализовать его ядерную программу, остается самым актуальным и, возможно, трудным вопросом для Белого дома. Слово Яну Рунову.
Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала к дипломатическим и политическим санкциям против Ирана, чтобы вынудить Тегеран прекратить карательные действия против участников демонстраций. В то же время она выступает против экономических санкций, от которых, по ее мнению, больше всего пострадает народ Ирана. Премьер-министр Швеции, который по ротации скоро станет председателем Европейского Союза, выступает против санкций, которые, как он считает, могут стать для иранских властей поводом к ужесточению режима. Некоторые американские политические обозреватели считают, что именно международные экономические санкции, сильно ударив по ключевым секторам иранской экономики, вызвали массовое недовольство результатами выборов в Иране. Иранский народ захотел смены правительства, за политику которого населению приходится дорого платить. Безработица в стране сейчас по официальным иранским данным на уровне 10%, а по неофициальным – 17-20%. Инфляция на уровне 25-30%. Страна уже не может себе позволить тратить миллиарды на создание ракетно-ядерного оружия и на помощь террористическим организациям. По мнению обозревателей, санкции, объявленные Америкой, были бы более эффективными, если бы к ним присоединились Европейский Союз, Китай и Россия. Китай и Россия сделали санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, слишком слабыми. Вот что думает об этом Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Иран, как всем очевидно, создает свой ядерный арсенал, постоянно говорит о стремлении стереть Израиль с лица земли, угрожает другим странам Ближнего Востока, накапливает ракеты, способные достигнуть Европы. Опасность, которую представляет для мира и для собственного народа иранский режим, становится все больше. Но, несмотря на это, многие страны не решаются даже на скромные санкции против Ирана. Пример Кубы показывает, что санкции, введенные одной страной или даже группой стран, не будут эффективными, если не будут приняты всем международным сообществом. К сожалению, Россия и Китай не хотят участвовать в санкциях против Ирана. Это был политолог Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо.
Явная осечка стратегии прямого диалога с Ираном может заставить Вашингтон уже в ближайшее время сделать акцент на ужесточении антииранских санкций. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы пока продолжаем информационную программу «Время свободы», и в ближайшие полчаса, кроме второй части рубрики «Сегодня в Америке», вас ждет, например, наша мировая политика. На этой неделе это будет цикл репортажей нашего корреспондента Мумина Шакирова, проехавшегося на поезде Душанбе-Москва по странам Центральной Азии. Но пока в Москве 17:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Приговор Дмитрию Довге будет оглашен во вторник. Сегодня обвинение просило осудить бывшего высокопоставленного чиновника российской прокуратуры на 10 лет колонии строгого режима. Присяжные признали Довге виновным в получении взятки. Российские военные начали сегодня крупные учения «Кавказ-2009», в которых участвуют свыше 8 тысяч военнослужащих. Переговоры России и НАТО по новому договору о европейской безопасности могут начаться уже в сентябре, сообщил российский представитель при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Предоставление займа Украине для закупки российского газа обсуждается сегодня на встрече в Брюсселе с участием представителей Евросоюза, Украины, России и международных финансовых институтов. Россия и Азербайджан, как ожидается, подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли. Президент России Дмитрий Медведев посещает Баку. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. В Иране начался частичный пересчет результатов президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Махмуд Ахмадинеджад. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я сказал только что, в Ростове-на-Дону умер наш коллега, журналист Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Он был главным редактором газеты «Коррупция». Коллеги считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. В милиции утверждают, что нападения не было, а журналист получил бытовую травму. 2 года назад в Ростове-на-Дону был также избит шеф-редактор газеты «Коррупция и преступность» Сергей Слепцов, внештатный корреспондент «Радио Свобода». Он перенес нейрохирургическую операцию, сейчас здоров, а нападавшие до сих пор не найдены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Известный в регионе журналист умер, не приходя в сознание. В той же больнице, в которую был доставлен серьезнейшей черепно-мозговой травмой в ночь с 29 на 30 апреля. Вячеслав несколько дней находился в состоянии комы и в общей сложности провел месяц в больничных палатах. Затем Ярошенко выписали из лечебного учреждения, но через несколько дней в результате резкого ухудшения состояния здоровья его вновь госпитализировали и вновь поместили в реанимацию. Коллеги журналиста считают, что на Вячеслава было совершено нападение, напрямую связанное с его профессиональной деятельностью. Представители же правоохранительных органов утверждают, что нападения не было, и редактор попал в больницу из-за бытовой травмы. По мнению шеф-редактора газеты «Коррупция и преступность» Сергея Слепцова,
в том, что это преступление, умышленное преступление, у меня лично ни малейших сомнений нет. Вот. И пока Вячеслав лежит и до сих пор в реанимации, в общем-то, в тяжелом состоянии, мы, естественно, в этом направлении работаем. Работает вся редакция газеты «Коррупция и преступность», работают наши коллеги, так сказать, те, для кого не безразлична вообще судьба отечественной журналистики, уж простите за штиль. Круг подозреваемых нами предельно сужен. То есть, в принципе, мы можем уже сказать, что практически мы установили, кто был заинтересован в этом преступлении, потому что сами исполнители нас, конечно же, интересуют меньше, потому что подонков у нас всегда хватало. Вот. Но пока еще, я думаю, все-таки говорить об этом, ну, об окончании нашего расследования рано. Не может, конечно, не удивлять позиция правоохранителей. На следующее утро это происшествие даже не попало в суточную сводку милицейскую. И только когда подняли шум наши коллеги практически во всем мире, за что я им очень признателен, потому что такие вещи нельзя оставлять без внимания. Вот только тогда, значит, нас бросились убеждать в том, что это бытовая травма. Начали рассказывать в ГУВД Ростовской области, значит, удивительнейшие совершенно сказки о том, что в половине первого ночи целых 4 свидетеля видели, как он упал с лестницы. Ну, такого рода тяжесть травмы и такого рода локализация травмы, они просто не позволяют говорить о ее бытовом характере. И это, в принципе, лежит на поверхности. Это даже начинающий криминалист, начинающий судмедэксперт с уверенностью скажет то же самое.
2 года назад аналогичное нападение было совершено и на самого Слепцова. И также была госпитализация в нейрохирургическое отделение. Но тогда, к счастью, если можно так сказать, все обошлось единственной операцией. Нападавшие до сих пор так и не найдены. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Мы продолжаем «Время свободы». В Свердловской области во второй раз за 3 месяца сменился глава Сысерского городского округа. Перекрестные судебные иски, кассации, отмена результатов выборов и 3 пересчета голосов. Местные эксперты связывают все это с тем, что городок Сысерть и окрестные места еще с советских времен были загородным прибежищем Свердловской элиты. В этом округе никто не жаждал торжества демократии. Здесь хотят видеть главой, что называется, своего человека. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Сысерть – небольшой городок в окрестностях Екатеринбурга с населением 20 тысяч человек. Это такая уральская рублевка. А потому развернувшиеся здесь выборные баталии ничуть не удивляют политологов. Говорит председатель Совета Уральской гильдии политконсультантов Константин Киселев.
Практически вся элита имеет либо коттеджи, либо рекреационный бизнес, либо земельные какие-то интересы, связанные именно с этим местом. И поэтому просто так отдавать Сысерть человеку, который не интегрирован в эту самую элиту, очевидно, действующая власть просто-напросто не захотела. Потому что Серебренников, несмотря на все свое стремление, несмотря на всю свою договороспособность, он в элиту не интегрирован.
Впрочем, это не помешало екатеринбургскому бизнесмену Максиму Серебренникову победить на выборах главы Сысерского городского округа. Начальника местной налоговой инспекции Вадима Старкова он опередил на 64 голоса. Старков заявил о многочисленных нарушениях и подкупе избирателей и обратился в суд. Сысертский районный суд отменил результаты голосования по двум избирательным участкам и обязал территориальную избирательную комиссию пересчитать голоса. Серебренников опротестовал это решение в областном суде и проиграл. Голоса пересчитывали трижды. Главная претензия к Максиму Серебренникову – за него проголосовали пациенты психоневрологического интерната, говорит председатель Свердловской областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков.
Участие в голосовании людей, которые имеют расстройство здоровья, подлежит достаточно глубокому изучению. Мы считаем, что любой избиратель, в каком состоянии он ни находился, должен осознанно заявлять о своем желании участвовать в выборах, причем заявление это делать совершенно самостоятельно, без какого-либо принуждения.
Максим Серебренников оправдывался и объяснял.
Да, название — психоневрологический интернат. Но если мы с вами поедем туда, мы увидим, кто там проживает. Там, по большей части, проживают просто пожилые люди. Это практически дом престарелых.
После третьего пересчета Вадим Старков опередил Максима Серебренникова на 238 голосов и собрался занять кабинет главы города. Идти недалеко. Налоговая инспекция и администрация располагаются в одном здании.
Какое бы ни было решение, это решение суда, которое вступило в законную силу, а мы обязаны выполнять это решение.
Максим Серебренников пообещал забаррикадироваться в своем кабинете.
Я намерен работать, как я работал раньше. Если кто-то будет пытаться заходить в мой кабинет без законных на то оснований, а я их не вижу, то, естественно, я буду обращаться в правоохранительные органы, буду писать заявление, и вот они уже будут разбираться.
Максим Серебренников опротестовал решение об отмене выборов в Верховном суде России. А если это не поможет, решил обратиться в Страсбургский суд. Он также рассматривает возможность добровольной отставки с тем, чтобы добиться проведения новых выборов. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Сысерть, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». На этой неделе в программах «Время свободы» и в рубрике «Мировая политика» серия репортажей моего коллеги Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумина и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который пролегает через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается в Москве на Казанском вокзале. Итак, репортаж первый. Душанбе.
В Таджикистане, где уровень нищеты зашкаливает, а безработные исчисляются миллионами, на Россию продолжают смотреть как на кормилицу и спасительницу. Несмотря на то, что многие трудовые мигранты плохо владеют русским языком и часто подвергаются насилию со стороны милиции и местного населения, по неофициальным данным, более 1 000 000 граждан республики добывают свой кусок хлеба в бывшей метрополии. Сегодня трудно найти в Таджикистане дом, откуда бы ни отправился на заработки сын, брат, муж или жена. И худого слова от этих людей о России не услышишь.
А мы говорим спасибо России, что дают возможность нашим ребятам зарабатывать. Дают не только работу, но и приют.
Вот уже сколько лет я зарабатываю кусок хлеба в России. Нас там уважают как братьев. Ничего плохого в свой адрес никогда не слышал. Спасибо моим хозяевам.
Своих попутчиков я нашел в холле столичного железнодорожного вокзала. Помогли отзывчивые кассирши. Узнав, что я и мой коллега Александр Кулыгин планируем совершить путешествие на поезде «Душанбе-Москва», они решили облегчить нам задачу. Пока очередной клиент приобретал билет на данное число, кассирши искусно задерживали процесс оформления проездного документа и оперативно созванивались со мной. Где бы я ни находился, а город Душанбе небольшой, через 15 минут оказывался уже железнодорожных касс и знакомился с будущими героями репортажа. Таким образом, за пару-тройку дней я нашел себе 4 попутчиков, 3 мужчин и 1 женщину, которые, как и я, стали пассажирами поезда «Душанбе-Москва». Для каждой из сотрудниц таджикской железной дороги, в том числе и для старшего билетного кассира Мавлюды Абдулаевой, поездка земляков в Россию – это повод для тревог и переживаний.
Когда они уже приобретают этот билет, и вот чувствуется какая-то тоска. И вот иногда даже у нас, вот смотря на пассажиров, на глазах наворачиваются слезы. Найдут ли они там работу, как они там будут жить. И вернутся ли, самое главное, живы и здоровы на родину обратно.
Поселок Катаган, расположенный в пригороде Душанбе, типичная таджикская глубинка. Глиняные дувалы, разбитые дороги, косые переулки, наспех сколоченные из фанеры и картона дуканы с ширпотребом. Кирпичные дома – редкость, в основном крытые серым шифером мазанки. 28-летний дихканин Умет – наш первый герой, с которым мы познакомились на вокзале. Он встретил нас у местной мечети и провел по кривой дорожке в свой двор, полный зелени, цветов и фруктовых деревьев. На деревянном топчане уже собралась почти вся его родня – мать, тетя, братья, племянники и даже соседи. Завтра Умет в очередной раз покидает отчий дом. Едет на стройку в Сочи, но настроение у парня далеко не праздничное.
Грустно. Вынужден ехать. Если бы не нужда, разве поехал бы в Россию? Лучше здесь работать, чем так далеко от дома и родителей.
Родители Умеда Рахимова решили отказаться от помпезных проводов, ограничили скромным семейным ужином. Мать испекла в дорогу лепешек, жена сварила 10 яиц и еще набила сумку супами доширак. Вот и весь продовольственный запас на 4 дня. В целях экономии прощальную молитву прочитал не приглашенный мулла из мечети, а племянник Умеда – 15-летний самоучка Алишер.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Несмотря на то, что Умет работает в России, не поверите, аж с 12 лет, каждый раз, когда он покидает родной дом, мать его, школьная учительница Фируза Рахимова, волнений не скрывает.
Буду грустить. Только недавно женили его. Неизвестно, что с ним там будет. И жена переживает, будет у него работа или нет. Вот так вот живем и беспокоимся.
За день до отъезда в Москву мы успели побывать в гостях и у других наших героев. Житель пригородного поселка Самани, бывший тренер по дзюдо 57-летний Мухаммед Али, свой отъезд в Москву отметил в кругу старейшин. Он приготовил плов и позвал на угощение стариков из мечети. Гости поели, произнесли молитвы, и почти каждый из них пожелал трудяге Мухаммеду счастливого пути. Как обычно, первое слово взял самый старший из них, 80-летний Абдугафар.
Я хочу, чтобы их хорошо приняли. Пусть не будет милицейского беспредела. Это же круговорот. Завтра, к примеру, русские вновь вернутся в Таджикистан. Еще вчера они были здесь. Теперь наша очередь ехать туда. Надо помочь нашим детям.
Мухаммед Али слушал гостей долго, и когда они ушли, вышел во двор и выглядел несколько уставшим и задумчивым. Он собирается в Москве работать на знаменитом черкизовском рынке.
Надеюсь увидеть там живыми и здоровыми своих сыновей. Но если вы думаете, что я испытываю страх, то сразу скажу вам, что никого и ничего я не боюсь. Боюсь только одного Бога. Я ведь в Россию езжу с того момента, как распался Советский Союз. Я через все прошел. И тележку таскал, машину водил, и грузчиком подрабатывал на черкизовском рынке.
Все мои герои ровно в полночь собрались на вокзале, чтобы, пройдя таможню и пограничников, сесть в поезд Душанбе-Москва. Но об этом в следующем репортаже.
Напомню, что на этой неделе слушайте серию специальных репортажей моего коллеги Мумина Шакирова, проехавшего все по Центральной Азии России в поезде «Душанбе-Москва». В Москве сейчас 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Приговор Дмитрию Довгию будет оглашен во вторник. Сегодня обвинение просило осудить его на 10 лет колонии строгого режима. Российские военные начали сегодня крупные учения «Кавказ-2009», в которых участвуют свыше 8 тысяч солдат. Они проходят на территории Абхазии, Южной Осетии и Республик Северного Кавказа. Предоставление займа Украине для закупки российского газа обсуждается сегодня на встрече в Брюсселе с участием представителей Евросоюза, Украины, России и международных финансовых институтов. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. В Ираке готовится отметить вывод американских войск из городов страны. В Иране начался частичный пересчет результатов президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Махмуд Ахмадинеджад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Христианский мир обсуждает объявление Папы Римского Бенедикта XVI об обнаружении останков апостола Павла. Апостол Павел, 2000-летие со дня рождения которого церковь отмечает в этом году, считается одной из самых почитаемых фигур в истории христианства. С римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым побеседовал об этом мой коллега Андрей Шарый.
Алексей, есть основания полагать, что все это не фальсификация? Если есть, то какие?
Конечно, береженного Бог бережет, но определенные какие-то научные основания для заявления папы Ратцингера существуют. Завершились трехлетние исследования, которые проводились по новейшей системе при помощи радиоактивных изотопов, изучали мельчайшие частицы, извлеченные с помощью зонда через маленькое отверстие в стенке саркофага апостола Павла. И этот метод уже себя оправдал при изучении таких реликвий, скажем, как Туринская плащаница или, например, одежды святого Франциска Ассизского. Не было особых таких сомнений в том, где похоронен апостол Павел, потому что место его захоронения было установлено еще в IV веке. Там же была воздвигнута первая церковь в 3 километрах от того места, где он был казнен, которая называется Три фонтана, потому что его отсеченная голова трижды ударилась о землю, и там забили источники. Вот в 3 километрах от этого места было захоронение, над которым затем была воздвигнута базилика, которая сейчас называется Сан-Пауло Фори Лемуре, святой Павел вне городских стен. По воле императора Константина и могила святого Петра на Ватиканском холме, и могила святого Павла, они были одинаково оформлены. Апостолы были похоронены в одинаковых примерно одеждах. Это уже было специальное исследование по этому поводу проведено. Когда произошел пожар, очень сильный пожар в 1832 году, который почти полностью уничтожил эту базилику, и восстанавливать этот храм помогала вся христианская Европа. Между прочим, русский государь Николай Павлович Романов послал для нового здание собора Малахитовый алтарь в качестве вклада в восстановление этой базилики. Так вот, тогда это место было во время тушения пожара утеряно. Но 3 года назад, в 2006 году, был найден этот саркофаг со старинной латинской надписью, подтверждавшей, что там похоронено тело апостола Павла. Сейчас уже дело было только техники. Папа Бенедикт XVI торжественно и явно волнуясь объявил об этом во вчерашней вечерней литургии, которая была посвящена, между прочим, завершению Всемирного года святого Павла.
Все-таки католическая церковь традиционно очень осторожна, когда речь идет о таких деликатных вопросах, а тут получается прям как в романе Дэна Брауна. Может быть, есть какие-то идеологические причины, которые сейчас заставляют папу Бенедикта сделать такое заявление?
Я могу только догадываться. кажется, что церковь все время нуждается в укреплении веры, в сохранении своего имиджа. И как и любая идеологическая организация, церковь живет по какими-то плановыми, я бы сказал, такими этапами. Вот год святого Павла, вот нужно было завершить его так красиво, приурочить его к сегодняшнему празднику по католическому календарю святых Петра и Павла. Да еще сегодня ожидается подписание новой энциклики папской. Как бы поступательное и наступательное движение, которое доказывает, что для верующих это приверженность церкви своим символам.
Алексей, известно уже сейчас, что будет с этими новыми христианскими святынями. Мощи святого Павла будут перенесены куда-то в другое место, скажем, в крипту собора святого Петра, где находятся могилы и гробницы многих предстоятелей католической церкви и мучеников, или они останутся в том же соборе?
Известно, что они останутся в этом соборе, что просто церковь никогда не сомневалась. Молебны и службы проводились на этом месте, под которым находился саркофаг. Но теперь просто сняты сомнения. Дело в том, что церковь все время доказывает подлинность своих реликвий, что очень нелегко. И все время есть кто-то, кто ставит под сомнение и подлинность останков апостола Петра и останков апостола Павла. Но, конечно, собор Сан-Пауло Фори Лемуры останется в качестве одного из центров притяжения для паломников и одного из центров христианского Рима.
Это было мнение римского журналиста, знатока истории и политики Ватикана Алексея Букалова, с которым беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Ровно 40 лет назад в богемном тогда районе Нью-Йорка Гринвич-Виллидж произошли стычки полиции с посетителями бара «Стоунволл», редкого в те времена убежища голубой клиентуры. Столкновения с полицией, вещь обычная в годы вьетнамских протестов, были практически незамечены прессой. Однако много позже они были названы «восстанием», открывшим путь борьбе за равноправие людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, рассказывает Владимир Морозов.
Полиция явилась в бар «Стоунволл», так как его якобы связанные с мафией владельцы продавали спиртное без необходимого на то разрешения властей. Стражи порядка задержали владельцев и без особых церемоний скрутили нескольких попавших под руку посетителей геев. Их вывели из помещения, но сразу отвезти участок не удалось, потому что полицейские машины вовремя не пришли. У входа в бар собралась большая толпа, и в полицию полетели сначала монеты, потом бутылки. Среди стражей порядка был и Фрэнк Тоскана. До того, как я пришел работать в полицию, я просто не знал такого слова «гомосексуализм». Я был наивный деревенский парень. Когда узнал, что такое гомосексуалист, это было для меня таким шоком. Через пару лет Фрэнк Тоскана уже пытался охладить своих товарищей полицейских. Я говорил ребятам, помните, мы требовали повышения зарплаты, и с нами никто не стал разговаривать. И это всех нас взбесило. То же самое чувствуют и геи, когда их не хотят принимать за людей. Фрэнк Тоскана давно ушел на пенсию, но иногда встречается со своими старыми знакомыми, геями из ассоциации ветеранов движения «Стоунволл». Потом демонстрация геев не спеша идет через весь Манхэттен, и полицейские охраняют демонстрантов. Одна из них, Эллен Шимски, говорит, что 40 лет назад никто не мог представить, что доживет до того дня, когда люди ее сексуальной ориентации станут добиваться для однополых пар права вступать в брак, и это требование окажется в повестке дня ведущих политиков страны. Но не так важно, как решится вопрос о браке, считает Эллен. Главное, что стороны ведут спор в уважительном тоне. Люди стали терпимее и к другим сексуальным меньшинствам, говорит моя знакомая декоратор Салли. Я сильно беспокоилась, как поведут себя люди, когда я сменю пол, ведь я живу не в Нью-Йорке, а в маленьком городке Гленд-Фоллс. Это было 10 лет назад. Я разослала письма друзьям и знакомым, предупредила их. Все оказалось проще, чем я ожидала. Вчера я приходила на работу как мужчина Гарри, а сегодня явилась как женщина Салли. И представляете, через час все уже привыкли. Салли, подай мне вон ту коробку гвоздей. Салли, как ты думаешь, в какой цвет лучше покрасить вот эту стену? Это было легко. Can you hand me that box of nails? Can you paint this wall? Can you do that, Sally? It was very easy. Революция, как 40 лет назад, уже не понадобилась.
Это был Владимир Морозов. Как выглядят события в Стоунволл 40 лет спустя в социально-политическом контексте? Слово Борису Парамонову.
40-летние уже события в Стоунволл стали без преувеличения вехой в политической, социальной и культурной жизни западных стран. Стало ясно, что правовая и любая иная дискриминация гомосексуалистов не может быть больше терпима в передовом обществе. От этой даты идет начало широких реформ в этой области. Проблема гомосексуалистов ставит ряд вопросов, относящихся к самому ядру жизни демократического общества и различных демократических процедур. Прежде всего всплывает понятие меньшинства и прав меньшинств. Этот вопрос далеко не сразу был решен в юридическом плане. Еще в середине XIX века английский философ Джон Стюарт Милль в знаменитом трактате о свободе прояснил этот вопрос, остро поставив проблему меньшинства в демократическом обществе, права которого в любом случае должны быть защищены. Постепенно, со временем, этот принцип вкоренился в повседневную практику демократических обществ. Сексуальные меньшинства по праву заняли здесь свое место, получили свою юридическую легальную нишу. Но едва ли не главным препятствием к обеспечению прав гомосексуалистов была моральная позиция, характерная для обществ в той или иной степени традиционных. Гомосексуализм считался пороком, признаком развращенности, извращенности, первертности. Разорвать искусственную, но стойкую связь понятий гомосексуализм и извращение помогло, конечно, учение Зигмунда Фрейда. Он объяснил, что гомосексуализм не имеет никакого отношения к психическому здоровью. Его нельзя называть ни болезнью, ни извращением нормального полового влечения. Понятие нормы оказалось чрезвычайно широким и гибким. Четкая половая дихотомия, разделение на мужское и женское – это своего рода миф. Судить человека за гомосексуализм равносильно тому, чтобы судить, скажем, за рыжие волосы. Таким образом, проблема гомосексуализма нашла свое как научное, так и политико-юридическое решение.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Среди интересных тем следующего часа программы в первую очередь отмечу интервью президента Республики Сербия Бориса Тадича, данное специально для Радио Свобода. Поговорим также о том, будет ли Дрезден вслед за Петербургом. Петербург также, это пока только возможность. Будет ли Дрезден исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО? И вновь вернемся к делу Дмитрия Довгия, поговорим на этот раз о позиции обвинения в этом деле. Приговор ему должен быть оглашен, напомню, завтра. Ну, конечно, будут и другие темы, все наши постоянные рубрики, например, «Запад-Восток», на этот раз из Германии. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Историческая комиссия. Так называется новый раздел на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Что стоит за газовым конфликтом между Москвой и Минском? Точка зрения аналитика Андрея Сотника.
В блогах Свободы.
Журналист Олег Кусов. О первом президенте Ингушетии Руслане Аушеве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.